уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 августа, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – журналист Глеб Черкасов. Глеб Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал, телеграм, можете писать, можете звонить, 7373948, код города 495. Следим за лентами новостей, а тут сообщение по поводу как раз обмена между удерживаемыми лицами, так, по-моему, это теперь принято говорить, между Украиной и Российской Федерацией. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Медведчук посетил заключенных в СИЗО Лефортово. Таким образом, мы понимаем, что те, кто должны уехать на Украину, пока еще в России. То есть обмен не состоялся.
Ну, обмен пытается состояться.
Вот пытается состояться, что-то ему мешает. И что происходит с вашей точки зрения?
Я думаю, что с меньшей долей вероятности есть какие-то неурегулированные формальности. Ну, хотя, как мы понимаем, тут же формальностей никаких нет, да? Тут просто договор на договор. А с большей частью вполне возможно, что ждали Медведчука, чтобы он посетил этих удерживаемых лиц, и чтобы он с ними поговорил, ну, как-то это тоже там, всех оповестить об этом. Ну, я думаю, что вот это вот самое тягостное для, и с той, и с другой стороны, для людей, и для тех, кто ждет часы.
Но, тут вот тот же Медведчук, и это тоже молния, вот сейчас РИА Новости пишет, заявляет, посетив украинских заключенных, пока готовности к обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной нет. То есть, как бы получается, в процесс вошли, а готовности не было.
Я думаю, что главная проблема, как будут менять Сенцова на Вышинского, как я понимаю, Вышинский отказывается от обмена. А я думаю, что списки тех, кто есть у Украины, они менее ясные, чем то, что есть у России. То, что России, как я понимаю, все достаточно, ну, понятно, главным образом моряки из этого судна, которое пыталось пройти через Керченский пролив.
Нет, ну там еще Сенцов и Сущенко, которые, судя по всему, принципиальны для украинской стороны.
Да, ну, правильно, но меняют. Вот мы, конечно, говорим об этом немного такими уже бизнес-терминами, что чудовищно. Меняют равного на равного, да, Вышинский на Сенцов. Если Вышинский отказывается уходить, то получается, что Сенцова менять как-то не будут. Ну, вот я не знаю.
Вообще, вот эта проблема, то, что Вышинский достаточно серьезное обвинение получал, хотя там нет приговора, это тоже надо понимать. С другой стороны, тот же Сенцов, у него уже есть приговор, это тоже очень серьезное преступление. Сам по себе факт того, что отпускают человека, который обвинен в столь серьезном преступлении, разве это не проблема?
Еще большая проблема, про обвинение я сейчас не готов говорить, еще большая проблема, что мы же его считали, Россию считал российским гражданином, а он себя считал украинским гражданином, так?
Ну, примерно то же самое происходит и с Вышинским, насколько я понимаю.
Ну да, но проблема получается в том, что если мы не можем его высылать никуда, из России выслать нельзя.
То есть если до этого мы говорили, что это наш гражданин, тогда не очень понятно, как мы своего гражданина высылаем.
Да, это же, по-моему, даже конституционная норма, если я ничего не путаю, что из России нельзя никого выслать. Да, это вот, это писалось в 93-м году, еще по горячим советским следам. Вот, как это произойдет, непонятно. Я не знаю, как это описано в Конституции Украины. Но тоже это достаточно странно. Украина считала Вышинского украинским гражданином, да? А мы считали его российским.
Ну, и он сам говорил о том, что он даже требовал от президента, чтобы президента Украины, чтобы тот перестал его считать гражданином Украины.
Ну да.
Ну, были такие сообщения, во всяком случае. Но эта проблема, вот Игорь нам, например, пишет через Телеграм, что, мол, вот украинцы знают, кого с точки зрения украинского государства в России удерживают. А здесь в России мало кто кем интересуется, и говорят только об одном Вышинском.
Я не видел списка тех, кого меняют с украинской стороны. Я не до конца понимаю, что это, кто числится в этом списке. Возможно, я просто мало интересовался, недостаточно интересовался этим. Но, как я могу предполагать, это те участники выступлений 2014 года в Харькове, в Одессе, в Днепропетровске, ну, вот на юго-восточной Украине, когда казалось, что вся юго-восточная Украина будет восставать. Да, этого не случилось. Были активисты, были участники этого мероприятия, которых, ну, видимо, потом схватили, которых сейчас меняют. Список будет очень интересный читать. Но,
в том смысле, что здесь, в России, вот эта украинская тема никому не интересна.
Слушайте, ну, все телевидение с утра до вечера впахивает на украинскую тему.
Так Соловьев даже сказал, что он поэтому и говорит, что это людям интересно. И тут же начали все спорить, что да нет, нам не интересно, нам впаривают эту тему.
Я думаю, что у российского государства очень трудно обстоит дело с популяризацией героев как отдельных людей, потому что Сенцова, как я понимаю, собираются встречать всей Украиной, вне зависимости от того, за кого голосовали. Как я понимаю, моряков собираются встречать как героев, а у нас получается, что это вот, ну, вот каких-то...
Мало что мы списка этих гипотетических героев не знаем, так и представить себе, что Вышинского будут встречать как героя, довольно сложно.
Знаете, за все время, вот за последние полгода я знаю одного безоговорочно принятого героя, и то, я думаю, что скоро это, к сожалению, начнут забывать. Это вот летчик, который посадил самолет на кукурузу. На кукурузное поле. А так, ну вот, индивидуальных героев у нас с ними трудновато.
Я ровно примерно об этом и пытаюсь сказать. А почему у нас так трудно с индивидуальными героями и на украинском направлении? Тех, кого меняют из России в Украину, скорее всего, на Украине признают героями. Ну, а у нас нет. А у нас происходит то, что происходит, и даже вы говорите, что, скорее всего, имя этого пилота мы забудем послезавтра.
Ну, я надеюсь, что не забудем. Я боюсь, что это общая такая... Ну, не то чтобы у нас общая проблема, не то чтобы перегрели темой Украины, да, но просто она стала таким фоном. Тема Украины, отношения с Украиной, что происходит на Украине, это такой же фон, как подорожание бензина, да. Вот бензин дорожает, и про Украину говорим, да. Это уже не вызывает никакой... Вот если завтра вдруг бензин подорожает на 50 рублей сразу, да, вот долетит...
Ну, то есть два раза.
Ну, например.
Так.
А из Украины что-то случится, может быть, это снова будет такой довольно живой выплеск общественной реакции.
Но это говорит о том, что... Раз уж мы говорим про Украину, это говорит о том, что отрезанный ломоть для большинства людей...
Нет, просто даже не то, что отрезанный ломоть, скорее для украинцев в России все больше отрезанный ломоть, особенно вот для тех, кто там живет по-западнее, да, и тех, кто ездит на заработки в Европу, а для элиты, для большей части. Для Восточной Украины, наверное, конечно, в наименьшей степени. Нет, просто, ну, фон. Ну, вот ничего не сделаешь, фон. Уже никак невозможно на это реагировать.
Хорошо, тогда следующая тема. Сегодня было интервью Виктора Золотова по поводу деанонимизации сотрудников Росгвардии. Да. До этого была инициатива сенатора Лукина. Она была немножко про другое. Он требовал деанонимизации с точки зрения того, чтобы на сотруднике Росгвардии было что-то, что могло бы помочь его идентифицировать. Золотов говорит, нет, мы выдадим регистратор, и все будет записываться на видео. Это вообще что за проблема? Как вы понимаете ее?
Это проблема в том, что у нас силовых структур... Все больше и больше, потому что полицейские же должны носить жетоны.
Ну да.
А ФСБшников и так не видно, они умеют прятаться. А Росгвардия — это новая структура, которая, собственно говоря, находится все время на острие общественного внимания.
Она для того и создавалась.
Нет, она создавалась все-таки там с несколькими другими целями. Изначально, когда создавали Росгвардию, многие критики этого решения говорили, вот, наконец, создали подразделение избивать протестующих, а учредители Росгвардии, люди, которые создали, говорят, нет, это же наоборот, для большей безопасности, борьба с терроризмом и так далее. Но вот борьбу с терроризмом все-таки называют, занимается антитеррористический центр и подразделение спецназа, а Росгвардия проявляет себя на несанкционированных митингах, да, и, конечно же, кстати, для самой Росгвардии было бы, наверное, полезно, если бы узнали, что за человек там ломает ногу, человеку, который бегал там утренней пробежки.
Ему сегодня как раз в суде отказали.
Почему?
В расследовании. Ну, потому что... Ну, это надо смотреть решение. Он опубликовал его. Ну, в любом случае, там было сообщение, потребовались заявления, отреагировали на сообщение. В общем, по сути, это, похоже, формальный отказ.
Ну, да. Или там тот боец, который девушку ударил по печени. Вот. Для имиджа самой Росгвардии было бы хорошо, если бы стало известно, кто...
Но они же этого почему-то не делают.
Ну, потому что...
Значит, они полагают, что это не было бы хорошо.
Знаете, рано или поздно силовая структура сталкивается с тем, что ей надо как-то показать, что она может жить по-новому, обновляться и, главное, соответствовать законным требованиям на все 100. И в этом случае в силовой структуре всегда нужны виноватые. Вот МВД пережило несколько коррупционных скандалов за последние годы. У ФСБ это случилось. Ну, мне кажется, что Росгвардия структура молодая, ей как-то, может быть, стоит больше заботиться об имидже. Хотя, может быть, они действительно, вы правы, они считают себя в своей воле, своей власти, да, ну вот, ну, даже если будут запредельно жестоко работать по московским или другим митингам, ведь, знаете, это вот иногда чувствуешь себя неудобно, потому что ты живешь в Москве, и все, что происходит в Москве, становится довольно выпукло, да? А я видел кадры, как, по-моему, ШИЕС пробовали, вот, протестующих в ШИЕСе, да? Что иногда происходит в Подмосковье, да? Ну, вот это вот структуры Росгвардии, ОМОН и, все, и вот вся эта силовая структура со всеми ее подразделениями, они считают себя... вправе немного больше, чем все остальные.
Смотрите, это же вообще, в принципе, два взгляда на один и тот же мир, потому что вот мы сейчас обсуждаем, Золотов сказал, что будут видеорегистраторы, и тогда будет легче, говорим мы. Но Золотов-то сказал, что видеорегистраторы помогут вычислить провокаторов на митингах, среди прочего. Ну, то есть, если на сотруднике есть видеорегистратор, то человек, который на него нападает, будет тоже запечатлен. У каждого своя правда.
Ну, я, понимаете, я не очень много видел пока людей, которые нападают. Я пока видел, значит, в какой-то из дней, вот когда там в центре происходили выступления, неизвестный человек, так и не найденный, распылил газовый баллончик, и этого человека не нашли. А потом... Да нет, слушайте, ну это... Я не видел никакого всерьез сопротивления и агрессии по отношению к сотрудникам правоохранительных
органов. Но я вам напомню, что дело расследуется о массовых беспорядках.
Дело расследуется о массовых беспорядках, а в чем они состояли?
Значит, силовые структуры, которые, по идее, как бы крепче, чем мы с вами в юридических терминах, они лучше понимают, что то, что было, похоже на массовые беспорядки с точки зрения закона.
А в чем это?
Они должны доказать нам это?
Ну, наверное, да, я хотел бы знать, что такое... Я хочу понять, что такое массовые беспорядки, потому что все время я слышу рассказы о том, как... А вот посмотрите, желтые жилеты, а вот посмотрите в Нью-Йорк и так далее.
Ну, вы посмотрели?
Я не предлагаю не сравнивать желтые жилеты с тем, что происходило в Москве этим летом. Знаете, что такое желтые жилеты? Вот на самом-то деле. Желтый жилет — это 93-й год. Это 92-93 год, когда протестующие, противники Бориса Ельцина и его правительства, дерутся с ОМОНом, дерутся долго, и после, значит, ОМОН отвечает, а ОМОН иногда сам нападает, ну, потому что это такая вот, была, по сути дела, уличная война, просто не ежедневная, а было волн, наверное, 7 или 8, вплоть до 3 октября. И там, и даже с 3 на 4 октября не разгромили ни одного магазина, не разнесли ни одну палатку. А сейчас, когда во время шествия Вот во время шествия Ивана Голунова меня не было в городе, мне моя коллега рассказывала. Мы на красный свет, вот они шли по бульвару и останавливались на красный свет. Знаете, мы не переходили дорогу на красный свет, да? Это массовые беспорядки. Мы, правда, предполагаем, что 5000 человек, которые ходят по центру города и что-то кричит, это массовые беспорядки, это немного не то. Массовые беспорядки — это реальное столкновение с полицией, это... Сколько там желтые жилеты погромили магазинов и всего прочего?
То есть надо смотреть, сколько погромили магазинов.
Надо смотреть, какой урон нанесен городу и его имуществу. Потому что даже когда фанат...
Вам напомнить об исках со стороны Мосгортранса...
И в чем произошел ущерб Мосгортрансу? Ну, в чем там, он состоит?
Я так полагаю, что они не смогли проехать.
Где?
И ну, так... Там, где перекрывали Садовое кольцо митингующее.
Они его сколько раз перекрывали?
По-моему, один.
Один на сколько?
На сколько-то минут.
А это вот они так оценивают пробку? Я бы тогда на месте Мосгортранса подал бы иск, например, к Следственному комитету, который периодически перекрывает дороги. Тоже можно.
То есть вам тоже кажется, что в некотором смысле это надуманные иски, когда какой-то из ресторанов в центре города подает иск на митингующих?
Нет, это, они подают иск не на митингующих. Они подают иск на как бы лидеров митингующих.
Организаторов, несанкционированных акций.
Организаторы сидят уже в СИЗО. Яшин на какой? На пятый свой круг пошел. И все вот это происходит совершенно серьезно. Слушайте, у нас, слава тебе, Господи, у нас не было массовых беспорядков. Не надо будить лихо, вот пока оно тихо.
Вот будить лихо, пока оно тихо. Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против политического давления на студентов и вузы. Общественное пространство Яма известно. Угу. И вот они там собирались и даже заявку, говорят, подавали, во всяком случае, если верить «Новой газете». А теперь, насколько я понимаю, они собираются вместо митинга устраивать там, ну, так как митинг не согласован, устраивать какую-то публичную дискуссию о месте политики в университетах. Но правоохранительные органы уже предупреждают, что доходить не надо, и там все будет закрыто. Вот это опять какой-то... Короче, кто виноват в этих противоречиях?
У нас же есть 31-я статья Конституции.
И что? Там не написано ничего по поводу конкретной ямы.
Так там и по поводу на Поклонной горе тоже ничего не написано.
Вот.
Но что написано в 31-й статье Конституции?
Ну, что можно митинговать, что есть право.
Собираться, да.
Да-да-да, мирно.
Окей. Мирное шествие от немирного шествия отличается довольно заметно. А знаете, когда вот в последний раз в Нью-Йорке были довольно большие шествия и митинги? И в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в общем, довольно сильные. И часть из них была совершенно... Вообще уведомления не подавали. У нас обычно вспоминают Occupy Wall Street, а это было после победы Трампа. Когда в Нью-Йорке, который был очень недоволен, ну, там большинство было за Клинтон, а когда в Нью-Йорке... ходили довольно большие группы людей по улице, мы что-то кричали, я не знаю английского языка, к сожалению, что-то кричали про Трампа, да? И полиция их, в общем-то, не трогала, да? Потому что, ну, это ничего не нарушает. Это к тому, что как у них, как у нас. А почему запретили эту сходку 3 сентября?
Почему запретили? Не согласовали.
Не согласовали. А, не согласовали, запретили.
Потому что занято там другие. Чем? В это время. Ну, кто? То ваши же права заканчиваются там, где начинаются права других.
А кто там есть?
Ну, какие-то другие, видимо, акции были запланированы на это время.
А кто-нибудь собирался спеть хором Шуфутинского?
Ну, к примеру. Почему нет?
Наверное. Я скажу посмотреть, вдруг там какая-то другая. Будет что-нибудь вроде более интересное, что-то более интересное, чем дискуссия. Будет даже...
Вообще, вот эта вот история, многие полагают, что подобного рода несогласования, они увеличивают интерес к теме.
Ну, конечно.
А тогда для чего власти увеличивают этот интерес к теме с вашей точки зрения?
Чтобы выяснить, они же нас любят социологию самую разную, не верят, но любят. Чтобы выяснить, сколько на самом деле недовольных. И на что эти недовольные готовы.
Ну, то есть, чтобы выяснить, сколько человек все-таки придет, несмотря на то, что их предупреждали, что приходить не нужно?
Например, да. Почему нет? Ну, а слушайте, а есть какой-то...
Ну, это уже цифру нельзя просчитать все равно. Ведь недовольные не обязательно придут.
Почему? Автозаками померяют. Количеством автозаков. Послушайте, я не знаю, логики последних, того, что не понимаю властную логику последних двух месяцев.
Вот эти пятикратные задержания Яшина вы не понимаете?
Да, нет, я не понимаю прежде всего истории с регистрацией, да, это же начиналось как маленький политтехнологический кунштюк. Запустили единороссов, но чтобы не называть их именем правящей партии, назвали их самовыдвиженцами. Потом самовыдвиженцев зарегистрировали, тех зарегистрировали, а небольшой группе кандидатов в регистрации отказали. После этого каждый новый шаг ухудшал положение всех сторон. Потому что условно независимый кандидат и начальник его штаба, они предполагали баллотироваться, а не сидеть в кутузке.
Понимаете, когда вы говорите, ну, вы же как очевидные вещи говорите, да. Каждый новый шаг ухудшает положение всех сторон.
Ну.
Вы полагаете, что очевидные вещи недоступны, к примеру, вот этой стороне с так называемыми независимыми кандидатами?
У них им некуда было отступать. Куда они должны были отступать? Они подают эти подписи. Им говорят, ваши подписи неправильные, потому что там есть люди, которых не существует.
Угу.
Они приводят людей, которые существуют, говорят, это моя подпись. И говорят, нет, все равно не получается.
Но, смотрите, вот сегодня же Элла Памфилова выступила за изменение правил вот этого всего так. На следующих выборах.
Это в каком году будет?
Ну, в каком-то другом году, не
подождите,
сегодня.
Подождите, вот к этому моменту у нас будет избрана новая Государственная Дума.
Скорее всего, новый президент.
Новый президент. Больше того, с высокой долей вероятности у нас будет новый представитель Центризбирком, потому что их, по-моему, тоже на два срока делают. У Эллы Александровны сейчас первый срок скоро кончится, там и второй пойдет. Скорее, ну, они обычно по два срока сидят.
Ну, если так, тогда Элла Александровна как раз и будет работать на вторых выборах.
Во время
второго срока, к завершению.
А, это у нее будет такой дембельский аккорд. Ну... С другой стороны, чур, ты не дотянул.
Нет, я к другому. Она же ведь сказала, надо поменять правила. Вот тогда, когда-нибудь, потом, как дембельский аккорд, это ваши слова. Да. Но она говорит, это бы все равно не помогло кандидатам, которые сегодня не прошли.
Стоп. Вот это что мы хотим сказать? Что Элла Александровна невольно сдала всю нашу избирательную систему?
Почему?
Потому что она же не сказала, как бы изменились правила. Там же Галямины сколько голосов не хватило? Нет, 6?
Вот она говорит, надо упростить сбор и, внимание, уменьшить количество подписей, нужных для регистрации на выборы.
Галямины не хватило 67. Так что получается...
До 50, вы думаете, она предлагает уменьшить?
Я не знаю, но что получается, что эти кандидаты вообще не могут быть никогда зарегистрированы? Даже если все 5... Если условный Иван Иванов, независимый кандидат, 5000, соберет 5000 идеально собранных подписей.
Нет.
И за ним придут 5000
хорошо.
Избирателей, каждый из которых будет нести ксерокопию паспорта на плакате, написано «Я подписался».
Смотрите,
его тоже не зарегистрируют.
Вы же наверняка уже неоднократно слышали вот эту попытку возражения. Но там все равно не так много. Большинство кандидатов зарегистрировано в Мосгордуму. Незарегистрированных мало. Допустим, если вы говорите, что они настолько принципиальны, что их вот зарегистрировать, вот прямо из злых соображений, чтобы не допустить в Мосгордуму, ну, попали бы они, к примеру, в Мосгордуму, хотя тоже вопрос. Это ведь еще надо, чтобы избиратели за них проголосовали. Так вот, попали бы, они что, принципиально бы поменяли Мосгордуму? Ну, то есть в чем причина всего происходящего?
Послушайте, московский городской депутат, как и всякий региональный депутат, это человек, который обучен ровно одному – задавать вопросы. Есть налоги, есть представительство. Старая формула. Если нет представительства и нет вопросов, то городская власть чувствует себя гораздо вольготней. А надо сказать, что наша городская власть, которая имеет в голове какой-то образ идеального города, на вопросы отвечать не любит. И про те же бордюры, которые меняются по 3 раза за 2 года, да, она тоже отвечать не хочет.
Журналист Глеб Черкасов, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – журналист Глеб Черкасов. Программа «Умные парни». И мы продолжаем. Прямой эфир, смс-портал. Можно писать через Телеграм. Можно звонить 7373948. Вернемся все-таки к выступлению Эллы Памфиловой, к сегодняшнему выступлению, который говорит, что в дальнейшем надо поменять правила выборов в Мосгордуму. То есть эти выборы еще не прошли? Угу. А Памфилова уже говорит, надо менять правила. Вот насколько это правильно? То есть мы понимаем, что сейчас что-то не так? Или как?
Я считаю, что это стандартное, из набора стандартных заклинаний, которые произносятся вокруг единого дня голосования до-после. Первое. Мы обязательно к следующему разу учтем ошибки эти печальные. Это вот самые неприятные слова, которые не хочется услышать на операционном столе, пусть же этот печальный опыт послужит для нас уроком, коллеги. То есть сейчас мы делаем не так, сейчас доделаем, а потом будем делать по-другому. Это раз. Второе, обязательно возникают разговоры о создании избирательного кодекса. Их я помню довольно давно и уверенно. И третье, выбирается какая-то самая дурацкая норма, или самая неработающая, или самая искажающая волю избирателей. И... ну вот ее мы точно упраздним. И тут была, хочу напомнить прекрасную историю. В году в 17-м, 2017-м, первый замглавы администрации президента Сергей Владимирович Кириенко сказал, что, наверное, что-то надо делать с муниципальным фильтром на губернаторских выборах.
Потому что то есть это уже 2 года прошло?
Да. После этого была создана рабочая группа, комиссия, все, что хотите, который обсуждал, который муниципальный фильтр отменить нельзя. И, соответственно, вот просто так взять и отменить, да, ну, потому что все должно быть планомерно. И началась работа по выработке какого-то компромиссного решения. И решено было его снизить и упростить. Но вот случилась незадача. И Элла Александровна эту работу поддержала. Случилась незадача. В регионах, которые... А это же региональная норма. В регионах, которые должны были эту историю начинать, взяли и не приняли ее. Не успели внести. Не успели внести и не приняли. Вот как-то партия «Единая Россия» объявила о том, что поддерживает эту всякую, вне всякого сомнения, прекрасную инициативу. Ну, региональные фракции, они же совершенно же независимы от федерального руководства. Ну, вот не получилось ничего сделать. И получается, что, собственно говоря, идея была, а вот с реализацией не получилось. Это не только в этом направлении. Так часто бывает. Хотели что-то сделать, не сделали. Но вот в этом смысле я всегда сомневаюсь в инициативах, которые не поддержаны должным образом, формально или неформально. Хотя, конечно, мы все за формальные процедуры.
Если... Не поддержаны в смысле, как бы я сейчас глазами наверх показываю?
Ну, хорошо бы это сделать. Ну, хорошо бы.
А, то есть это когда должно быть четкое указание сверху?
Да, абсолютно.
Это должно быть сделано до завтра?
Например, да, вот если бы хотели оживить избирательную систему и освежить политическую систему за счет притока новых людей и повышения конкуренции, при том, что вот вы, наверное, правы, шансов выиграть у оппозиционного кандидата, у нее вот чем выше, тем их меньше. Но, во-первых...
Это не потому, что их не пускают, это потому, что такова воля избирателей. Ну, такие избиратели.
Нет, избиратели у нас прекрасные, лучше всех.
Не, они такие, они прекрасные, лучше всех, но они вот так голосуют.
Иногда побеждают, иногда нет, да. А есть разное количество ресурсов. Но самый важный момент, когда происходит какая-то прямая и... сколько-нибудь конкурентная борьба, она идет на пользу не только победителю, потому что победитель и укрепляет легитимность, и как-то начинает лучше коммуницировать с гражданами, но и с гражданам тоже становится неплохо.
Смотрите, ну тут тогда давайте попытаемся найти признаки какого-то процесса. Ведь прежде говорили о том, что что-то как-то неправильно считают. Тут важно, что, мол, как посчитать. А теперь ведь разговор о другом, важно, как зарегистрировать. Это что-то значит?
Это значит то, что в Москве действует то, что давно бывает в разных регионах. Вот возьмем некий регион назовем его X, X-регион.
А, то есть до Москвы дошла региональная практика.
Выдвигается глава региона, пара каких-то странных людей, которые до этого не планировали, но они выдвигаются, тоже уважаемые люди. А какой-нибудь яркий оппозиционер с перспективой на 1.5% в лучшем случае. И вдруг выдвигается прежний глава правительства, который остался от предыдущего губернатора.
Так.
И который может стать конкурентом. И он объявляет, он находит политическую партию, она выдвигает, он начинает искать муниципальные подписи, собирать подписи, такие-сяки. Потом происходят какие-то там странные, может быть, не до конца очевидные переговоры с этим кандидатом. И вдруг он объявляет, все, знаете, не готов я работать губернатором. И губернатор остается один. С двумя странными людьми, ярким оппозиционером с перспективой на 1.5%. А это упрощает выборный процесс. Ну, то есть у губернатора есть все, чтобы выиграть, да? И, конечно же, губернаторы выигрывают. В каких-то регионах они выигрывают довольно уверенно, в каких-то регионах им приходится побороться, но важный момент, который начал происходить. Во-первых, вот в прошлом году губернаторами стали как минимум... ну вот «Единая Россия» не выиграла в трех регионах.
Три потом, или четыре в итоге имени называли.
Три плюс, плюс Владивосток, с которым было много возни. Получается, что у «Единой России», и, кстати, после этого губернаторы стали списываться от «Единой России», чтобы, ну, почему-то самая популярная партия, правящая партия. А почему-то...
Но, теперь Беглов же говорит, время партии прошло в этом смысле. Ну, теперь не партии будут управлять.
А он теперь, он еще политолог-теоретик, да? Хорошо. Я не знал, как успевает-то все. А губернаторами становились человек, который казался самым непохожим на губернатора. Так Сипягин победил Орлова, а Коновалов победил Зимина. И есть еще регионы, в которых губернатор новый, незаезженный, хороший, активный, замечательный. Он набирал 53% избирателей, да, и все это шло на каком-то волоске. И это все означает кризис избирательной системы. И начинающийся кризис политической системы, потому что люди еще не видят, за кого им голосовать, за кого голосовать, но уже видят, против кого им голосовать.
Угу.
И это новый момент, который... Ну, может быть, стоит предположить, что есть люди, которые просто возьмут, дайте отменим выборы. Вся система управления противоречит идее выборов. Идея выборов противоречит всей системе управления.
Ну, разве это не так? Ну, мы же говорим о таких выборах. Ну, разве не так?
Мы говорим о выборах в принципе.
Да, я должен тогда уточнить цитату из Беглова. Времена, когда рулили партии, прошли.
Вот. Последний раз у нас партии рулили в 90-м году. Я не помню, что после отмены шестой статьи партии рулить перестали. Я не думал, что Беглову не нравилась шестая статья. Он похож на человека, которому она нравится. Это как бы статья Конституции СССР, по которой партия являлась руководящей и направляющей силой советского общества. До сих пор помню.
Так вот, возвращаясь к тому, что вы говорили. Допустим, сегодня 12 сентября. Вот эти выборы с точки зрения развития демократии, о котором вы говорили, что покажут?
Они покажут, что для развития демократии эти выборы полезны не были. Для того, чтобы поставить под вопрос существующие правила, эти выборы были ощутимы. И я боюсь, что вот... С 2009 года, с единого голосования, там в Дербенте была какая-то заметня, в думские фракции тогда еще из популярной Думы уходили со скандалом, да, у нас каждый единый день голосования проходит с неким шлейфом раздражения и неприязни всех участников процесса ко всем участникам процесса. Каждый год Зюганов заявляет о том, что он таких грязных выборов еще не видел, начиная с 96-го года. То есть можно представить, что от 96-го года мы действительно далеко ушли, не просто 23 года прошло. А можно... Есть сняты, есть недовольны. И вот это вот ощущение, оно приводит к тому, что... А выборы начинают все больше восприниматься не как способ некой очистки помещения, да, потому что какие-то старые люди ушли, какие-то новые пришли. И даже как... Даже уже как не отживший такой жреческий обряд, вот вокруг христиане, а есть еще храм, которому поклоняются Юпитеру и возносят ему лепешечку в жертву. Или там священные дымы. Я уж не помню, как это у них было. А выборы в следующий раз все больше воспринимаются как неизбежное зло, которое надо пережить. Вот единый день голосования, это вот в этом году отмучились, губернатора убрали, выбрали. Парламент вроде как есть, ну, слава тебе, Господи, можно этим больше не заниматься. А вдруг через год мода пройдет мода на технократов или адъютантов, и придет мода на кого-то еще. Значит, этого губернатора снимут, пришлют новый, все на дворе мочало, начиная сначала. И вот эта вот усталость и омерзение от избирательных кампаний, которые еще там с конца 90-х на самом деле идет, оно рано или поздно придет к тому, что человек, который скажет, знаете, мы, в общем, больше ничего не будем выбирать, кроме... цветов на день рождения.
Нет, вот. В Москве же можно по поводу того, как косить газон, выбирать. Возможно. Я помню. Ну. Я точно помню, что нам это предали. Хорошо, ладно, этот с выборами. А, значит, чиновники-то останутся?
Чиновники непременно останутся.
И Путин вот на днях сказал, что региональным чиновникам надо повышать зарплату.
Был бы региональным чиновником, поаплодировал бы.
А вы не региональный чиновник. Нет. Что скажете по поводу этой инициативы?
Я думаю, что надо повышать. А потому что... Нет, не возьмусь прямо сейчас судить уровень зарплат в региональных чиновников, тем более они где-то определяются регионами. А есть другой вопрос. У нас довольно сложная система оплаты государевых людей, потому что у него есть зарплата, и она очень небольшая обычная. И обычно ее показывают, что вот она зарплата, посмотрите, как на это можно жить. Потом у него есть доплата за какие-нибудь достижения. Потом у него есть уплата за сверхурочные. Потом есть...
премии.
Премии еженедельно, ежемесячно, я знаю ведомство, в котором премии бы рассчитывались из расчета каждый день. Понемножечку, но каждый день набегал. Не считая еженедельных и ежемесячных.
А потом надо, короче, читать отчеты этого чиновника, тем более, что они обязаны писать эти отчеты, и ты видишь...
Я говорю не про тех, у кого дом в Монако, на который можно доплыть на яхте, в углу которой поместится небольшой Бентли, да? Нет, это другой. Имеется в виду,
что... Мы о региональных все-таки чиновниках.
И даже о столичных. Имеется в виду обычные такой нормальный человек, который ходит на службу в министерстве, допустим, он довольно... у него непонятно же, какая у него зарплата, потому что его начальник понимает, вот есть квалифицированный человек, его надо удержать, он должен работать, да, но если ему платить официальные 25 тысяч, то он доработает от своего стола до отдела кадров, да, где напишет заявление. Значит, его надо заинтересовывать, значит, его надо доплачивать, значит, ему надо давать какие-то пряники и чесалки для пуза, да. Но главным образом, значит, его руководитель должен понимать, как кого удержать. Если бы эта система была чуть попрозрачнее, может быть, было бы проще в том числе и региональным, и федеральным чиновникам.
Про другие деньги. Тут новая мода. Это, видимо, мода. Ну, потому что каждый день или каждый второй день приносит сообщение о том, что где-нибудь взяли и все врачи, к примеру, написали заявление об увольнении, потому что им не платят деньги, а работать надо все больше и больше. Вот эта мода, это новый тренд, это теперь будет так всегда?
Пока не тормознут с реформой медицины и не поймут, что хотят сделать... Надо поднимать среднюю зарплату, да, значит, увеличивается нагрузка, да, потому что денег особо нет.
Пока вчера министр здравоохранения сказал, что надо ввести минимальную зарплату для медиков.
И я... Знаете, вот у нас довольно причудливо в Москве устроена эта система, когда у нас есть какой-нибудь... Для того, чтобы попасть из точки А в точку Б, к врачу, да, надо, например, проехать... через минимум 7 станций метро. Давайте предположим, что у нас все-таки старый город, что у нас много пожилых людей, и когда они болеют, им не то, что можно покататься на метро. Или есть проблема в том, что у врачей какая-то нечеловеческая нагрузка, и, соответственно, они не в состоянии, их меньше, да, почему их меньше, непонятно. Чем далее, это даже не только врачи, единственный способ, чтобы тебя заметили и тебе что-то сделали, это добиться того, чтобы, как-то помахать флагом.
Понимаете, ведь если вот эти врачи помахают флагами, им что-то дадут, завтра уже будет 2 таких случая. Если и там, то уже потом будет 10 таких случаев. Это ведь контрпродуктивно.
Врачи цветов не едят. И воздухом они не питаются.
Средняя зарплата врача в Москве составила 135 тысяч рублей. Я напомню, это данные Печатникова от марта 2018 года.
Можно я расскажу короткий анекдот? Вызывают Непмана в 20-е годы и говорят, слушайте, у вас котлеты из соловьиных язычков, где вы столько соловьев-то надрали на котлеты? Котлет стоит 5 копеек. Говорят, ну как, мой рецепт фамилии, какой рецепт? Берем один соловьиный язычок и одну коровью тушь, и одну лошадиную тушь. Вот и котлеты получаются. Если взять зарплату главного врача больницы, его заместителей, всех бесконечного этого административного аппарата, да, зав. Отделением, и соединю с зарплатой врача, то, да, наверное, получится 115. У меня...
Не-не-не, сейчас данные 2019 года, я посмотрел, Москва 138 600.
138 600. У меня есть несколько знакомых врачей, я боюсь, что никто из них...
Они просто не говорят вам всей правды.
Они очень честные люди, как все настоящие врачи.
Еще одна новость, которая появилась буквально 2 дня назад, о том, что вот со дня на день нам представят новую пенсионную концепцию.
Со старой что случилось?
Ну, видимо, потребовалась какая-то новая.
Восхищен.
Так вот, новая пенсионная концепция, как предполагают, она так или иначе говорит о том, что у нас появятся пенсии, которые в нашей собственности.
Угу.
Это означает, что потихоньку все перейдет на новые рельсы? Как вы смотрите на вот эти вот пенсионные концепции, которые меняются со временем?
Я смотрю на них с умеренным оптимизмом, потому что на моей памяти это не первая пенсионная концепция, и исходя из того, что можно посчитать, как часто они появляются, к моей пенсии, которая будет то ли через... 13, то ли через 18 лет, я запутался уже, как считать, она поменяется еще пару раз. Поэтому вот промежуточная... еще я помню, была накопительная часть.
Которая теперь перестала существовать, которая заморожена.
Сначала ее заморозили, потом она перестала существовать.
Не-не, она заморожена, она не растет, и ее потом будут каким-то образом выплачивать, новое уже не начисляется.
Да, я помню еще какие-то интересные новации. Была формула отличная, как мне кажется, в 2015 году ее вносили.
Когда 1000 надо было доплачивать, и государство доплачивало 1000 от себя? Или какая-то другая?
Возможно, это. Когда показали эту формулу, Дума приняла, а потом какой-то телеканал, какой телеканал, видимо, «Дождь» или, видимо, еще кто-то, ходил и опрашивал депутатов, можете ли вы объяснить, что находится в этой... Что означает формула, и эти значки, и никто не мог ответить. Слушайте, у нас неплохая налоговая система, и один из ее плюсов в том, что касается граждан, не считая ЕСН, она не менялась довольно долго.
Вот пенсионные... Сейчас, подождите, в этот момент вы сказали, что у нас неплохая налоговая система, в которой, напомню, нет прогрессивной системы.
А прогрессивной шкалы?
Ну да.
Нету.
И это хорошо. Сейчас это очень как-то будет непопулярно звучать.
Я считаю, что про то, что от прогрессивной шкалы не было с 2001 года, что 20 лет это правило не менялось, это, наверное, хорошо. Если есть основания вести прогрессивную шкалу, то ее, конечно, можно вести, только богатые от этого не станут менее богатыми, а бедные не станут менее бедными. Хочу напомнить, что по-настоящему богатые люди... лучше всего умеет уходить от налогов.
Ладно, вернемся тогда к пенсиям. Значит, а тут такой системы нет, вот этой вот стабильности нет в пенсионной системе, mm-hmm. это плохо.
Ну, она все время меняется, к этому невозможно относиться всерьез. Но она принимает одну схему, потом через 5 лет другую, потом вносит еще какие-то коррективы, а потом говорит, нет, все будет по-новому.
Слушайте, в Москве все равно минимальная пенсия выросла. Или вырастет на днях? 19 500.
Восхитительно. А 19 500, сколько квартплата?
Ну, это зависит, какая у вас квартира, знаете.
Нет,
у
вот возьмем пенсионера. Вы вычтем квартплату с коммуналкой, да, вычтем...
А там наверняка заложена какая-то субсидия на квартплату, я тоже напомню.
С при определенном уровне старости и заболеваний, да, а если... она далеко не на всех. А, значит, квартплата, какие-то лекарства дают бесплатно, которые, какие-то надо покупать, это не так много. 19, это, наверное, в целом не самые маленькие деньги, но, может быть, и не самые большие.
Пенсия не у всех выросла, пишет Деко, только у тех, кто не работает. А пока не дали, пишет Юрий, получу в сентябре, скажу, сколько добавили. Но еще раз напомню, что уже объявлено, что добавят столько, чтобы было 19 500. 1015 на жизнь останется, посчитал уже 812. Нет, я-то про другое, я про то, что пенсионная концепция, она ведь ради чего-то.
Наверное, наверняка.
Проблемы с пенсией, они же почему-то, вот с вашей точки зрения, они почему? Деньги не туда тратят? Или нас действительно мало, и поэтому надо все время придумывать какую-то новую концепцию? Мы же не рожаем.
Даже если мы сейчас родим в прямом эфире...
Нет, мы с вами не сможем, это точно.
Точно, да, тут никто из... А, да, безусловно, безусловно, нынешняя пенсионная система придумывалась во времена, когда меньше было пенсионеров, а больше было работающих. А, и, безусловно, попытка... Как мне смешно, вот эта тройная штука с обязательной страховой и накопительной, да, она, может, и на что-то походила, просто ее начали корюжить через 5 минут после того, как приняли. Там сначала объявили, что люди, родившиеся до какого-то срока, под нее не попадают. Хорош, да? Потом еще была какая-то новация, потом приморозили накопительные, потом начали водить эти...
Это потому, что люди не хотели, а теперь ведь новая пенсионная концепция, она ведь это продолжение той же. Ну. 6% ты сам инвестируешь.
Куда?
В частные пенсионные фонды. И это твоя собственность. То есть людей пытаются, по сути, заставить пойти в светлое будущее с новой пенсией, а люди не хотят.
А что значит не хотят, а кто отказывается?
Ну, потому что ведь новая пенсионная концепция, она в последнее время переработана, и, судя по всему, вот эта вот новая 6% история, она будет добровольной, и никто, говорит, не пойдет на это.
Ну, знаете, там это добровольно, сначала денег заберут.
Так с накопительной пенсией было то же самое. Мало кто захотел нормально это делать.
А те, кто захотели, они что, не люди? Те, кто... Какие-то люди захотели, какие-то люди вложились в эти бесконечные
фонды. Ну, их было слишком мало для того, чтобы эта система работала как система.
Подождите, нет, а может быть, просто ее начали замораживать? И, может быть, вот эта накопительная система... Сколько ушло Молчунов из ВЭБа во все эти фонды? Они уходили, уходили.
Но Молчунов-то было намного больше, которые остались в ВЭБе. И не стали развивать пенсионную систему.
А ВЭБ ее развивать не способен? У него все время денег не хватало, так, может быть, он вложился во что-нибудь полезное.
Журналист Глеб Черкасов, программные парни, я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.